В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Израиль критикуют за его решение объявить сектор Газа враждебной территорией. Сегодня, как ожидается, будет объявлен состав нового российского правительства, и власти Петербурга меняют правила движения для городского общественного транспорта. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива осудил объявление израильским правительством палестинского сектора Газа враждебным образованием. Организация, членами которой являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар и Оман, считает это решение израильского правительства акцией агрессии. В заявлении, распространенном в Эр-Рияде, говорится, что заявление Израиля становится, цитирую, «реальным препятствием на пути к созыву международной мирной конференции, которая остается предметом разногласий в палестинских и арабских кругах». Конец цитаты. Впрочем, решение израильского правительства в ответ на ракетные обстрелы объявить сектор Газа враждебным образованием вызвало критику и в самом Израиле. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильский кабинет безопасности провозгласил сектор Газа под управлением радикальной группировки «Хамас» враждебной территории и утвердил сокращение поставок газу, в том числе горючего и электроэнергии. Решение это, как отмечается, было вызвано непрекращающимися ракетными обстрелами израильской территории из Газы при прямом попустительстве «Хамаса». Все, что выходит за рамки гуманитарной помощи из Израиля, в сектор Газа поставляться не будет, заявила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Кондолизой Райс. Госпожа Райс, в свою очередь, поддержала это решение Израиля. Хамас, несомненно, является враждебным образованием также и для Соединенных Штатов. Вместе с тем, она заявила, что США не оставят палестинцев в Газе на произвол судьбы. Пресс-секретарь Хамаса Фаузи Бархума характеризовал это как объявление войны. Но политический советник Исмаила Хани, лидера Хамаса в Газе и бывшего премьер-министра палестинского правительства Ахмед Юсеф, заявил, что несмотря на этот шаг Израиля, Хамас готов пойти на перемирие. Если израильская сторона откажется от вторжения на территорию сектора, от преследований и убийств политических лидеров и членов сил сопротивления, мы, в свою очередь, готовы обязать все палестинские группировки соблюдать режим прекращения огня с тем, чтобы дать возможность развитию политического процесса. Напомню, что в июне после серии вооруженных столкновений между силами Хамаса и группировки Фатх, председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса, хамасовцы захватили власть в секторе Газа. В ответ на это Аббас низложил правительство с участием Хамас и создал переходное правительство из умеренных политиков на западном берегу Иордана. Он по настоянию правительства США регулярно проводит переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. По сообщениям, лидеры пытаются сблизить позиции в отношении одного из главных условий плана по мирному урегулированию конфликта – созданию независимого палестинского государства. Ожидается, что результаты этих встреч будут представлены на запланированной на ноябрь международной конференции по Ближнему Востоку в Вашингтоне. Между тем, Махмуд Аббас также осудил как коллективное наказание решение Израиля в отношении Газы. Министр информации автономии Рияд Аль-Мальки заявил, что они намерены просить США воздействовать на Израиль с тем, чтобы последний отказался от своего решения. В самом Израиле решение правительства также подверглось жесткой критике как со стороны левых, так и правых политиков. Правые осудили его как слишком мягкое и запоздалое, а левые как опасное и безответственное. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
И на линии прямого эфира в программе «Свобода в полдень» эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель газеты «Время новостей» Елена Супонина. Елена, доброе утро. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Скажите, на ваш взгляд, можно ли согласиться вот с представителями Хамаса, что Израиль своим решением фактически объявил войну сектору Газа? Или это просто очередной виток затяжного конфликта?
Для Хамас это серьезное решение израильтян, потому что Хамас это понимает. Очень многое зависит от экономической ситуации в секторе Газа, и если у населения экономическое положение будет ухудшаться, то, соответственно, будет падать и популярность Хамас, потому что она зиждется не только на каких-то идеологических постулатах, и даже не столько на них. Для жителей сектора Газа сейчас не столь важна борьба с Израилем, а сколько важно элементарное выживание. У людей, особенно у бюджетников, постоянные невыплаты зарплат, у хамасовцев не хватает денег на это, не хватает денег на элементарное у народа, на еду, на одежду, и в конце концов это может привести к тому, что популярность Хамас снизится, и она, насколько мне известно, от тех, кто живет там, она уже начинает снижаться.
То есть главная цель Израиля — это была подорвать влияние, авторитет Хамаса. Скажите, как вы считаете, а может ли это решение Израиля сорвать намечающуюся на ноябрь в Вашингтоне конференцию по ближневосточному урегулированию? Ведь, как говорится, там должны обсуждаться конкретные шаги по созданию палестинского государства.
Ой, насчет этой конференции вообще все очень туманно, и состоится ли она в ноябре? Ну, конечно, должна состояться, раз американцы столько шума вокруг нее подняли, но я говорила с довольно высокими палестинскими дипломатами, с израильскими экспертами, и они мне сказали, что до сих пор американцы не объяснили, кто будет в этой конференции участвовать и на каком уровне, а ведь осталось едва 2 месяца до ее проведения. Особенно арабов, например, волнует вопрос, будут ли в этой конференции участвовать сирийцы, ливанцы, а может быть даже и иранцы. То есть задумывается ли эта конференция как некое подобие той крупной конференции, которая произошла в Мадриде осенью 91-го года. Тогда особых результатов, правда, тоже не было, но участие сирийцев, палестинцев и израильтян одновременно в ней впервые в истории это было серьезным шагом. И вот если сейчас поднимается такой шум вокруг этой конференции, то ради чего и по каким причинам? Это действительно будет прорыв или это будет опять ля-ля-ля без всяких результатов? У меня такое ощущение, что особых результатов не будет, поэтому подрывать там пока еще нечего. Генсек Лиги Арабских Государств тоже вот буквально вчера сказал, что ему даже неизвестна повестка дня предстоящей конференции.
Спасибо, Елена. В прямом эфире был эксперт по Ближнему Востоку, обозреватель газеты «Время новостей» Елена Супонина. Вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9, в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Обнаружены тела всех 6 человек, находившихся на борту разбившегося на Ямале вертолета Ми-8. В ходе спецоперации в Махачкале уничтожены 2 боевика. В Костромской области объявлен 2-дневный траур в связи с гибелью губернатора. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Интервью с Ольгой Остроумовой. 100 серий детского мультсериала «Смешарики». Книга Валерия Токмакова «Армия и государство в Риме. От эпохи царей до пунических войн». Интервью с Ираклием Кверикадзе и выставка «Советский политический плакат» в Петербурге. Все это темы «Российского часа поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. А я приветствую моего коллегу Мумина Шакирова, который находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Мумин читает сегодняшние свежие российские газеты. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Что вам запомнилось сегодняшнее?
Ну, конечно же, почти все газеты пишут о первом заседании Кабинета министров, которое теперь возглавляет Виктор Зубко.
Да, это было феерическое зрелище. Он поразил всех своим первым выступлением.
Да, отчитал нескольких министров, да, сделал это в такой жесткой форме. И, естественно, об этом это заметили многие журналисты. И вот, в частности, пишет газета «Коммерсант», премьер-министр начал заседание крайне миролюбиво. Прежде чем приступить к основному вопросу, я хотел бы вернуться к приоритетным вопросам нашей работы. После этого Зубков с листа зачитал несколько фраз о том, что приоритетом являются стратегические ориентиры и программы конкретных действий, определенные президентскими посланиями последних лет. Собравшиеся сначала расслабились, но тут он отложил листок в сторону и сказал, что он провел совещание по Сахалину в среду. Как же у нас контролируется постановление правительства, которое принимается? Все замерли. И вот тут он поднял Антона Дроздова, я имею в виду премьер-министра Зубков, директора департамента финансов и экономики, и спросил, почему деньги на Сахалин не поступили ни из резервного фонда, ни из 2 миллиардов рублей, имеется в виду бюджетный кредит. Все взвалено на губернатора, который производит хорошее впечатление. Так не пойдет, заметил Зубков. Участники заседания, очевидно почувствовавшие, что производит на нового премьера не такое хорошее впечатление, затихли. Господин Дроздов пытался объяснить, что не все финансовые потоки контролируют его департамент. Но премьер объяснениями не был удовлетворен и отправил этого чиновника на Сахалин и дал поручение.
И сказал не возвращаться оттуда, пока деньги не будут перечислены. А вы видели при этом лицо Кудрина, министра финансов, которое показывали по телеканалам? Он буквально втянул голову в плечи и был совершенно растерян и испуган.
Да, но однако к журналистам он вышел вполне довольный собой, как отмечают некоторые издания. Я бы хотел бы сказать, что вот автор статьи во время газеты, в газете «Время новостей» пишет, что у Зубкова разное отношение к разным министрам. К примеру, к его министру сельского хозяйства Гордееву, его вице-премьеру Нарышкину и господину Медведеву, он обращается чуть ли не ласково. С другими его тон был совсем иным. Мрачные лица были у Сергея Шойгу, министра МЧС, у его главы Минсоцразвития Михаила Зурабова и его министра промышленности и энергетики Виктора Христенко. Вот. Я бы еще хотел бы отметить, что...
Ну, этим своим поведением, появившись первый раз на публике в таком качестве, Зубков, видимо, хотел продемонстрировать себя как крепкого хозяйственника.
А вот давайте послушаем теперь комментарии экспертов, которые тоже внимательно, как и вы, следили за тем, что происходило в Белом доме. Допустим, Андрей Фурсенко, его министр образования и науки России, считает, что это был нормальный стиль и нормальное рабочее заседание. Ирина Ясина, руководитель клуба «Региональная журналистика», сказала следующее. Ясно, что Зубков курса MBA не изучал. Его уровень — это уровень директора колхоза. Прийти, наорать — это по-нашему. Хотя бы Зурабова уволил, а так один гвалт. Ну, допустим, Ирина Хакамада, лидер фонда «Наш выбор», заявила, что это классический совковый стиль. Премьер быстро нашел стрелочника, выпорол его прилюдно и велел лететь на Сахалин и сидеть там, пока люди не получат деньги. Хотя даже потому, что показали в новостях, понятно, что чиновник ни при чем. Если Фродков отчитывал Грефа, то Зубков начал со стрелочника. Ну вот Сергей Сухомлинов, председатель СПК «Колхоз 50 лет октября» в Ростовской области, считает, что адекватно жесткий стиль такому руководителю, он бы доверил хозяйство. И еще одно высказывание очень интересное. Это Николая Рыжкова, член Совета Федерации, бывшего председателя Совета Министров СССР. Зубков себя правильно ведет. Подчиненных надо сразу ставить на место. Он показывает, что эпоха слюнтяев в правительстве должна закончиться. По твердости он мне напоминает Косыгина, иногда меня самого. Хочется добавить любимого.
Спасибо, Мумин Шакиров, о вчерашнем заседании правительства по публикациям сегодняшних российских газет. И новости спорта. В студии Мумина Шакирова сменил спортивный обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Заголовки трех главных новостей.
Ну, выделим тогда те новости, где россияне особенно отличились. Вот в Баку на чемпионате мира по борьбе два представителя России, борцы вольного стиля, стали чемпионами. В категории 74 килограмма это Махач Муртазалиев, а 84 килограмма Георгий Китоев. Волейболистки России с победы над командой Хорватии в трех партиях стартовали в чемпионате Европы среди женских команд. Ну, а три российских футбольных клуба одержали крупные победы в первых матчах первого круга Кубка УЕФА. «Спартак» выиграл у шведского «Хеккена» 5-0, «Зенит» у бельгийского «Стандарда» 3-0, а «Локомотив» в Дании у местного «Мидтюланда» 3-1.
Ну, наверное, давно не было столько побед в один день у российских команд. Это что, случайность, закономерность? Неужели российский футбол выходит из затяжного кризиса, и теперь российские команды будут радовать своих болельщиков, ну, если не каждый день, то регулярно, каждый сезон?
Ну, усматриваю некий, так сказать, ну, если не цинизм, то иронию в ваших словах.
Заинтересованность.
Конечно, Арслан, вы правы, столько побед не было, но вот надо было просто попасть российским клубам уже, наконец, в кубок УЕФА, а то действительно все играют, то, понимаешь, с Селтиком, то со сборной Англии, встречаются то с ПСВ, это, конечно, не те соперники, а вот в кубке УЕФА, ну, явно очень удобно, тут 11-1, 3 победы с общим счетом, и, в общем, ну, они приятны, любая победа приятна, хотя всем понятно, что это, конечно, не тот уровень соперничества, который хотелось бы видеть.
Вы нам, как эксперт, теперь скажите, значит, эти три российских клуба, они абсолютно точно, можно говорить, что вышли в групповой этап?
Ну, можно, конечно, и это хорошо, значит, что каждый из них сыграет в групповом этапе Кубка УЕФА как минимум, ну, то есть не как минимум, а по 4 матча, это понятно. Там уже соперники будут поинтереснее, что, видимо, должно быть приятно российским болельщикам, потому что, ну, в конце концов, футбол все же должны видеть интересное соперничество. Что толку радоваться голам? Даже сами спартаковцы вчера не радовались голам, которые забивали в ворота вот этого Хеккена, который даже в первой лиге не выступает.
Очень шведский. Грустно забивали, с грустными лицами, вот. Безрадостными.
Ну а что здесь радоваться? Команда из второго дивизиона, она вообще даже как бы не по спортивным показателям-то попала в этот кубок, а просто как такой приз за фейерплей, ну, в общем, неважно, такая поощрительная, типа, вот, можно сказать, поощрительная путевка. Ну, естественно, чему там особенно радоваться. Но в групповом-то этапе все-таки будет поинтереснее, там уже команды будут посильнее, и я думаю, что все-таки порадует чем-то российский футбол этой осенью.
Да, давайте все-таки радоваться хотя бы маленьким победам. Спасибо, Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». В подмосковном Дмитрове прошел межрегиональный фестиваль телевизионных и радиопрограмм под названием «Медиадозор. Журналисты за безопасность движения». В одной из номинаций первое место заняла и программа «Радио Свобода. Время за рулем». Мы поздравляем наших коллег и предоставляем слово ведущей этой программы Веронике Баде.
Цель фестиваля – привлечь внимание не только широкой публики, но и власти к проблемам безопасности движения. Ведь ситуация на российских дорогах в лучшую сторону не меняется. Более 30 тысяч смертей в год. О задачах фестиваля рассказывает его руководитель, глава продюсерской компании «Детектив» Юрий Митюшин.
Самая главная задача – это оценить работу телевизионных и радиожурналистов, которые свою деятельность посвящают вопросам безопасности дорожного движения. Ну, у меня такое личное мнение сложилось, что нет понимания того, как нужно это делать. То есть, вроде бы, как бы все занимаются. Но вот в целом картины, направленные именно на интересы общества, нет. Самое главное, нужна добрая воля, например, тех же центральных каналов, чтобы именно социальная реклама, направленная на безопасность граждан, чтобы она работала. Я не очень пока понимаю, как это можно сделать, потому что я прекрасно понимаю, что прайм-тайм продается максимально тому, кто платит огромные деньги. Здесь же цена как бы нулевая. Но эффект отрицательный от отсутствия такого рекламы, он тоже очень высок. Надо прекрасно понимать, что это социальные программы, направленные в интересах общества. Значит, это должно финансировать государство.
На фестивале бурно обсуждались отношения прессы и ГАИ, ведь от их взаимодействия во многом зависит то, как именно освещается проблема, говорит Нина Трошкина, лейтенант милиции, ответственный секретарь газеты «Дорожный патруль сообщает» при управлении ГИБДД по Липецкой области.
Хочется в своем сюжете преподнести сотрудника ГИБДД компетентным, эмоциональным, человеком, который объяснит, что произошло, но такое бывает не всегда. Иногда бывало сложно вытянуть какие-то цифры. Сложно найти героя. Нам хочется, чтобы был дядя Степа на дороге. А это обычные люди. Сейчас, когда я работаю в ГАИ, сейчас все это вижу уже с другой стороны. Иногда мне уже хочется журналистам о чем-то рассказать. То есть обратить их внимание на какую-то проблему. А иногда бывает так, что они приезжают там на место происшествия. Ага, вот авария, вот сломана машина, сняли. То есть это зрелищно, это интересно. И все. И уже не хочется заниматься действительно глубоким анализом.
В конкурсе фестиваля «Медиадозор» принимали участие 11 радио и 23 телекомпании, в общей сложности 94 программы. Москва, Питер, Урал, Алтай, Ямал, Липецк, Смоленск, Кострома, Кубань – вот далеко не полный список городов и регионов, из которых собрались журналисты. Вот что сами они думают о том, как их работа может помочь повышению безопасности на дорогах.
Ольга Сергеева, Дорожное радио, Санкт-Петербург. Ну, я считаю, надо повышать культуру, культуру вождения, культуру на дороге, пешеходов, всех участников движения. Как это делать? Ну, наверное, рассказывать о том, что соблюдать правила дорожного движения – это есть очень хорошо. Только таким образом. Долбить, долбить и долбить.
Амир Алимов, обозреватель того центра. Во-первых, должны и все средства взяться за вот эту транспортную тематику, потому что уже смертность стала превышать все разумные пределы. Вот, на мой взгляд, например, самая основная беда – это алкоголь и превышение скорости. СМИ должны все это показывать, и невзирая на все препоны, которые чинит им государство, все будет показывать реально.
Денис Пиманов, главный режиссер программы «Человек и закон». На самом деле нужно показывать всем, что ГИБДДшники у нас тоже люди. Нужно в первую очередь пытаться повысить уровень их жизни для того, чтобы они повысили уровень безопасности на дорогах.
Жирнова Алена, радиостанция «Смоленская весна». Мы должны не только говорить цифры о происшедших ДТП, но и докапываться как журналисты, по какой причине произошли эти ДТП. Мы должны поднять эту проблему и, соответственно, в совокупе со структурами, которые занимаются непосредственно той или иной проблемой, как-то разруливать.
Дмитрий Куклин, ТВ-центр, Москва. Но мне кажется, что СМИ должны говорить об этом чаще и больше всего, конечно, акцент делать именно на культуру вождения, которой у нас не хватает. Говорить, что люди, уважайте друг друга на дороге.
Василий Романов, ГТРК «Алтай». Средства массовой информации должны как можно больше доносить информации познавательной, начиная уже с детского возраста. Нас в детстве учили: сначала посмотри налево, потом направо, и только потом переходи. К сожалению, сейчас не хватает этой информации.
Мария Рудакова, ГТРК «Алтай», Барнаул, радио. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы исчезла баррикада вот между сотрудниками ГАИ и журналистами. Ну и, наверное, самому соблюдать правила дорожного движения. На самом деле, все начинается с самого человека.
Лауреатов выбирали в 4 номинациях: технические факторы безопасности, человек на дороге, власть у руля и лучший телерадиоролик. В числе победителей авторадио, дорожное радио, ГТРК «Алтай», Ставрополье и регион Тюмень, окружная ГТРК «Ямал-регион». В номинации «Человек на дороге» на первом месте среди радиопрограмм передача «Радио Свобода. Время за рулем». Вероника Баде, «Радио Свобода. Москва».
Говорит радио «Свобода», вы слушаете «Свободу» в 9, и далее в нашей программе речь пойдет о том, как будет выглядеть новое российское правительство. Вас ждут также новости и Москвы, и Петербурга. Главная тема – это реформа системы общественного транспорта в Петербурге. Об этом во второй части нашей программы. В 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Как меняется петербургское масс-медиапространство накануне парламентских и президентских выборов? Эту тему обсуждает политолог Георг Габриэлян и шеф-редактор по портала петербургского медиасообщества lenizdat.ru Дмитрий Жвакин. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ямало-Ненецком округе найдены тела всех 6 человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-8. Обломки вертолета обнаружили в четверг в горах северо-востока Целихарда. Сегодня спасателям удалось добраться до места падения машины. В Махачкале в результате спецоперации, которая продолжалась в четверг до поздней ночи, убиты 2 боевика. В перестрелке погиб сотрудник ФСБ, еще 2 получили ранения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. В Приморье во время учебно-тренировочных сборов на острове Русский погибли 2 военнослужащих. Их тела обнаружили в воде. По предварительным данным, солдаты утонули, отрабатывая подводные упражнения. Когда это произошло, неизвестно. В Костромской области 2-дневный траур в связи с гибелью в автокатастрофе губернатора Виктора Шершунова. Авария произошла в ночь на четверг в Подмосковье на Ярославском шоссе в районе Сергиева Посада. Хребет Ломоносова и поднятие Менделеева на дне Северного Ледовитого океана являются частью континентального шельфа России, заявляет Российское министерство природных ресурсов. Сенат США не поддержал требования демократов прекратить финансирование военной операции в Ираке к июню будущего года. В Ливане сегодня пройдут похороны депутата парламента Антуана Ганема. Он погиб в среду в Бейруте при взрыве заминированной машины. Жертвами теракта стали еще 6 человек. Президент США Джордж Буш заявил, что выступает за дипломатическое решение кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Буш также выразил надежду, что КНДР полностью откажется от попыток создать ядерное оружие. В ходе совместной операции испанской полиции и сотрудников ФБР США в Мадриде и Барселоне задержаны 2 пакистанца по подозрению финансовой поддержки террористов. Во Франции Нижняя палата парламента приняла законопроект, ужесточающий правила въезда для родственников иммигрантов.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Ожидается, что сегодня в России будет сформирован новый кабинет министров. Ключевые должности в российском правительстве достанутся послушным министрам, а экономика и финансы отдадут либералам. Так считает член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Интервью с ним записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Россия нуждается в компетентном правительстве, но так было всегда. Я думаю, что Россия, в принципе, нуждается в правительстве, которое бы, наконец, стало бы проводить нормальные реформы, эффективные реформы, а не так, как это делалось до того. Второе, необходимо то правительство, которое бы смогло, хоть каким-то образом смягчить отношения на Западе, потому что, судя по всему, эти отношения выходят на критический уровень, и прежде всего в отношении экономики, в отношении энергетики. Вот мы сейчас видим те заявления, которые делаются в связи с газом, там, с энергетикой и так далее. Так что такие люди, которые способны разговаривать, способны уговаривать, безусловно, нужны. Весь вопрос, нужны ли они президенту и его администрации.
Какие, на ваш взгляд, люди нужны президенту и его администрации в правительстве? Вот в каком правительстве сейчас нуждается Владимир Путин?
Я думаю, что Владимир Путин нуждается прежде всего в послушном правительстве, которое бы выполняло прежде всего те указания, те идеи, которые он предлагает. И это было бы технологической основой того курса, который он хочет проводить. Во всяком случае, такое ощущение, что никаких дискуссий, никаких обсуждений того, что произносится в Кремле, от правительства не ждут. То есть это тот кабинет, который должен выполнять указания.
Ну, а каким оно, на ваш взгляд, все-таки будет в итоге, и следует ли ожидать каких-то сюрпризов?
Ну, откровенно говоря, я действительно не знаю ответ на этот вопрос, хотя бы потому, что до конца никто не знал, кто будет его главой. Но, думаю, в принципе, сюрпризов не ожидается, потому что все-таки главный упор будет делаться на послушность. Исходя из этого, то есть, надо соображать, кто там будет. Я думаю, что правительство для Путина будет сбалансированным. Там будут и жесткие люди, там будут те, которые безоговорочно выполняют его указания. Вместе с тем, там необходимы некие либералы, поскольку, как бы ни складывались отношения, все-таки какой-то имидж держать надо.
Ну вот, исходя из нынешних предпосылок, вы можете предположить, какие посты дадут кому? Послушным, либералам?
В экономике и финансах так или иначе останется какая-то либеральная составляющая. Безусловно, все силовики, но на то они силовики, будут оставаться очень жесткими людьми. А вот, условно говоря, назовем их социальные сферы, ну тут, в общем, достаточно непросто это все видеть, поскольку тут надо и так или иначе угождать обществу, и в то же время проводить тот курс, который будет назначен. Этим людям, во всяком случае, придется очень непросто.
Говорил эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. И в продолжение темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Какого министерства не хватает в российском правительстве? Вот как на этот вопрос отвечают жители Пятигорска.
А 10 еще поставят, все равно жизнь будет еще хуже. Когда-то было всего на все сколько министерств? 5 министерств, когда Петр Первый провел реорганизацию. А сейчас вы сосчитайте их сколько. А что делать? Бороться? Каким образом только бороться? Борьбу все у нас выбили. То мы могли бойкот объявить выбором, а мы сейчас даже выбором не можем бойкот объявить.
Сколько можно их создавать, этих комиссий на комиссии? Они бы эти деньги лучше пустили на улучшение вот всей жизни народа. Надо, чтобы то, что они говорили, выполнялось. Ведь у нас сейчас по телевизору идет одно, а на самом деле все по-другому. Ни одно министерство, куда ни копни, не работает.
Я бы сделал отдельное
Министерство социального обеспечения и Министерство здравоохранения. И заставил бы их работать, убрав вот этих товарищей наших, министра здравоохранения. Ну, этот несведущий у нас министр сам ушел, молодец. Министр обороны ушел. Надо новых людей ввести, притом ввести молодежь. А эти, они уже заелись.
У нас много вообще чего не хватает. Ну, вообще, я бы так вот этого Зурабова давным-давно убрала. Он в каком Министерстве здравоохранения? Ну, вот если создать, то новое здравоохранение, только чтобы оно работало по-новому, я так думаю.
Всех не хватает, всех. Да потому что не умеют работать. Все менять надо. Всех министров, абсолютно. Ну что, Зурабов за пенсионный фонд, он что-нибудь делает?
Ну, во-первых, я уже не верю ни в какую власть, это раз. И потом, наверное, единственное государство в мире, где правительство и государство так ненавидит своих граждан, это у нас в России. Нужно все стереть с лица земли и начать все по-новой.
А что, их мало, что ли? Они все равно не будут работать. А знаете почему, нет? Они только на себя работают и больше ничего. На тебе, Сахалин. Полтора месяца прошло, и что? А денег нет. И хоть там их 150 сделайте, этих министров, все равно работать ничего нет. Да ничего, разгонять все. Новых надо набирать, и чтобы работали.
По защите вот именно от преступности, чтобы отдельно было такое министерство, боролось с преступностью и коррупцией. Толку нет от этого министерства, особенно на местах. Эффект малый.
Одно министерство не изменит жизнь. Полностью менять и правительство, и премьера. Вот мы премьера не знаем вообще. И какие будут министры, мы еще не знаем, потому что они же временно исполняющие обязанности. Пока не сменится наш лидер, ничего хорошего ожидать неоткуда.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какого министерства не хватает в российском правительстве. Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Итальянские астрономы-любители обнаружили сразу 6 новых астероидов. Депрессия матери тесно связана со стрессом у младенца. И гелиофизики наблюдают за трилобитом на Солнце. Таковы темы новостей науки, которые подготовил Александр Костенский.
Группа итальянских астрономов-любителей обнаружила 6 новых астероидов в поясе между Марсом и Юпитером. Астрономы натолкнулись на находку, пытаясь обнаружить комету, которую не удавалось заметить с 1999 года. После обнаружения астероидов астрономы обратились в Центр по изучению малых планет в Кембридже, штат Массачусетс. Официальное место сбора сообщений ученых и астрономов-любителей со всего мира, где регистрируются астероиды и кометы. Астероиды размером от 500 метров до 3 километров в диаметре располагаются относительно недалеко друг от друга. Канадские исследователи обнаружили взаимосвязь между депрессией у матерей и реакцией на стресс у их младенцев. Результаты исследования связывают увеличение реакции на стресс со стилем материнской заботы, известной как материнская гиперопека. После умеренного стресса исследователи обнаружили увеличение гормона стресса кортизола у младенцев, матери которых имели навязчивый стереотип поведения в сочетании со сверхраздражительностью, названной материнской гиперопекой. Кроме того, была корреляция в уровнях кортизола между матерями и их младенцами. Гелиофизики, просматривающие магнитограмму новых пятен на Солнце, зарегистрированных с помощью японского космического телескопа «Ксенот», обнаружили пятно размером с планету, напоминающую древнее животное трилобит. Изучение и прогнозирование отрицательного влияния магнитных бурь является основной целью миссии «Ксенот». Чувствительность этого солнечного оптического телескопа значительно выше используемых до него. Это позволяет обнаруживать слабые магнитные поля. Завершилась совместная китайско-российская научная экспедиция по изучению автохтонных, то есть местных по происхождению, растений Алтайских гор, проведенная с целью охраны экологии горной системы Азии, располагающейся на территории Китая, России, Казахстана и Монголии. Специалисты обеих стран прошли более 1000 километров, осуществляя перепись растений и сбор гербариев. Были обнаружены 2 новых рода и 22 новых для Китая вида растений, а также 8 новых растений. новых для России видов. В этой особенной географической зоне произрастает около 2000 видов растений, в том числе 17 видов находятся на грани исчезновения, а 212 являются уникальными.
С новостями науки, которые подготовил Александр Костинский, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. 2 месяца назад Российский культурный фонд «Арт-Хроника» объявил об учреждении премии Кандинского, цель которой – поддержать современное изобразительное искусство страны. Никогда прежде в России еще не поощряли художников настолько значительными суммами. Победитель конкурса получит 40 тысяч евро. Сейчас завершился прием заявок соискателей. На получение премии уже претендует 264 человека. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нередко случается, что в разного рода художественных конкурсах участвуют в основном москвичи да петербуржцы. С премией Кандинского этого не произошло. Череповец и Астрахань, Новосибирск и Владивосток, Калининград и Петрозаводск – вот далеко не полный перечень городов, где проживают авторы работ. Рассматриваться станут только те произведения, что созданы за последние 2 года. При этом немало было сделано для того, чтобы сделать проект сопоставимым с крупнейшими международными, позаботившись таким образом о престиже современного российского искусства. Один из членов жюри премии, руководитель отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев говорит, таких художников, как Кандинский, в России сейчас нет.
Не потому, что их нету, а потому, что никто русское искусство по мировым стандартам не оценивал. И в этом смысле эта премия очень важна для того, чтобы мы относились к русскому искусству. Мы все, вот музейщики, кураторы и коллекционеры, не как к какому-то коллективному анонимному феномену. Знаете, у нас так принято, что русскому искусству относятся вот как в лес идут по грибы. Каждый куратор, там, американский, немецкий, французский, он идет и думает, дай-ка я что-нибудь найду. Вот в Москве или в Питере, там, в Красноярске. Потому что обязательных имен нету, а есть просто поле, в котором есть масса всего интересного, но это поле анонимно. И в этом смысле очень важно, чтобы мы в этом поле выделили лидеров, главные фигуры, поддержали бы этих людей, чтобы действительно русское искусство выжило на тот уровень мировой, которого оно заслуживает.
Порукой тому состав жюри, куда, к примеру, входят кураторы национальных музеев Франции и Американского музея Гуггенхайма. И это вовсе не свадебные генералы, утверждает бизнесмен и руководитель журнала «Арт-Хроника» Шалва Бреус.
Многие кандидаты, члены жюри, говорили, мы поработаем с электронными средствами информации и приедем только на финальный тур. Несмотря на соблазн иметь в жюри известных, интересных людей, мы вынуждены были им отказывать. Впервые после знакомства с электронной версией работ, представленных на премию, с 1 по 3 октября все работы будут экспонированы на винзаводе. Это будет закрытый просмотр, и жюри будет 3 дня работать в постоянном режиме на винзаводе. Там они отберут номинантов уже на выставку. Все члены жюри лично будут находиться в Москве в это время.
В ноябре после нескольких туров станет известно, кому и в каких номинациях присуждена новая премия Кандинского. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Обнаружены тела всех 6 человек, находившихся на борту разбившегося на Ямале вертолета Ми-8. В ходе спецоперации в Махачкале убиты 2 боевика. В Костромской области объявлен 2-дневный траур в связи с гибелью губернатора. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в 9. И о том, что происходит в эти дни в Москве и Петербурге, расскажет Вера Володина.
Петербург. Литр молока в магазинах города стоит в среднем 20-25 рублей по-прежнему, но отпускные цены на молочную продукцию на этой неделе повысились. Предприниматели говорят о неожиданном повышении на 25-30% без уведомления о причинах со стороны поставщиков. Производители, в частности, руководство петербургского филиала компании «Вимбельдан», говорит о засухе в Австралии и Новой Зеландии, которая привела к значительному спаду производства у этих крупнейших поставщиков сухого молока. О том, что из-за отмены Евросоюзом субсидий для молочных производителей европейские фермеры стали производить молока меньше, а в России в полтора раза за год подорожал комбикорм. Москва. Зеленый краситель, который используется как маркер при опрессовке теплосетей, стал поводом для беспокойства москвичей. О странных зеленых пятнах на поверхности Москвы-реки они сообщали в департамент природопользования, объяснили в его пресс-службе Тимур Чернышов.
Мы достаточно много получаем телефонных звонков и жалоб граждан. И наши спектора департамента все время выезжают на эти проверки. И выясняется, что везде используется одно и то же вещество, которое называется флуоресцин, и является оно безвредным и биологически инертным веществом. Оно повсеместно используется при исследовании подземных течений для медицинской диагностики. Его используют также для проверки герметичности труб.
Такую зеленую окраску воды москвичи наблюдают не только осенью, но и весной, в начале и в конце отопительного сезона. Петербург. Каждый десятый студент в городе учится в негосударственном вузе. Ассоциация негосударственных вузов Петербурга подводила итоги вступительных экзаменов. В Петербурге работает 46 аккредитованных негосударственных вузов. Готовят они прежде всего менеджеров, экономистов и юристов. Москва. Большая часть рядовых милиционеров столичного управления внутренних дел живет в Подмосковье. Руководство московской милиции опасается оттока кадров из-за разницы в заработке. С нового года надбавки областной милиции будут увеличены на 40%, и средние заработки будут там выше, чем у московских милиционеров на 700 рублей. А значит, не будет интереса работать им в Москве. За 8 месяцев этого года из московской милиции уволилось более 4,5 тысяч человек, а за весь прошлый год меньше 4 тысяч. Петербург. Сегодня продолжатся торжества по поводу 145-летия Санкт-Петербургской консерватории. Оперная студия консерватории начинает свой сезон оперой Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Алексея Степанюка. Накануне была открыта мемориальная доска с именами знаменитых выпускников. Москва. За год игорных заведений в городе стало меньше на 2000. В столичном правительстве утверждают, что в этих помещениях теперь открываются магазины, аптеки и службы быта. А несколько лет назад, признался заместитель мэра Валерий Виноградов, Москва по количеству казино обгоняла Лас-Вегас. Новости Москвы и Петербурга, 21 сентября. Вера Володина.
А с 1 ноября в Петербурге запускается новый транспортный проект. Его автор обещает в корне изменить принципы функционирования общественного транспорта в городе, для которого на нескольких главных магистралях будут созданы приоритетные условия. В то же время, пока основная часть улиц остается в прежнем состоянии, как будет функционировать новая концепция, под вопросом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Те, кто в последние месяцы ездят по городу, не могли не заметить, что некоторые магистрали подвергаются кардинальным изменениям. На Лиговском проспекте, например, вырублены все деревья, росшие посередине вдоль трамвайной линии. И именно эта линия на глазах принимает совершенно иной вид. Рельсы укладываются на лужи из бетонных плит, и это уже дает надежду, что асфальт не вздыбится со временем безобразными оборками. Но это только видимая часть подготовки к совершенно новой для Петербурга транспортной концепции, говорит исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по транспорту Станислав Попов.
Сама организация дорожного движения самая сложная в городе у нас сейчас. Сами понимаете, количество транспорта настолько большое, что просто улучшая качество работы отдельного транспорта неэффективно с точки зрения того, что они будут стоять в этих же пробках. И поэтому вот вы, автомобилист, выбираете себе комфортную поездку за это же время. Вас очень тяжело пересадить в автобус, который будет двигаться с такой же скоростью и в более тесных ситуациях. Поэтому выделенные полосы позволят дать вам альтернативу. Вот вы будете стоять в пробке, автобус будет двигаться. Мы не хотим кого-то заставлять, мы хотим предоставить альтернативу, потому что мы должны быть и о тех, кто едет в общественном транспорте. Вот когда мы эту альтернативу создадим, мы надеемся, что комфорт и качество улучшится, что автомобилист сам будет принимать для себя решения. В том числе заработают перехватчики парковки, которые направлены на это. Дать водителю возможность приехать из города, поставить машину, охраняемой стоянку, сесть на метрополитен или магистральный транспорт по удельной полосе и двигаться туда, куда ему надо. И на это направлена реализация системы электронных платежей, которая позволит вам в будущем, как мы планируем, по одному тарифу за определенный период времени пользоваться с возможностью пересадки различными видами транспорта.
Значит, предлагается соблазнить людей легкой ездой на общественном транспорте вместо удручающего сидения в пробках в своих машинах. Правда, этот красивый проект содержит и подводные камни, например, тяжелые согласования с ГИБДД.
Действующие правила дорожного движения, они нарушаются. И у ГИБДД не хватает сил для того, чтобы контролировать и воспитывать, даже именно воспитывать водителей на соблюдение этих правил. Точно такая ситуация может возникнуть и по выделенным полосам. Я думаю, это связано исключительно с сознательностью наших водителей в части нарушения правил дорожного движения. За границей наказание неотвратимо. У нас, сами понимаете, ситуация несколько иная. Менталитет – это самое главное, с чем нужно бороться.
Скоро облик общественного транспорта совершенно изменится, говорит начальник отдела организации пассажирских перевозок при Комитете по транспорту правительства Петербурга Кирилл Петренко.
Такой эксперимент, немножко мы его боимся, особенно боимся с точки зрения технической реализации, потому что транспорт пойдет в центре, проезжая часть весь, и автобус, и трамвай. Такого в России еще нигде нет. Это первый проект, но такой есть в Европе, в многих городах европейских. Поэтому вот вопросы перестроения в общий поток, выхода с этой обособленной полосы, средства регулирования, специальные светофоры, специальные датчики, которые будут определять подвижной состав пассажирских светофоров, переключать фазы регулирования. То есть это технический проект очень сложный. На Лиговском проспекте дополнительно будет работать порядка 80 автобусов. Всего порядка 120 автобусов и порядка 40 трамваев. Есть расчетно-пропускная способность вот этого участка. Чтобы работал этот участок, необходимо, чтобы совокупный интервал движения транспорта был не более 2 минут. И вот исходя из этого совокупного интервала, мы разгоняем все автобусы, трамваи так, чтобы они ушли, условно говоря, в одну остановку друг относительно друга, а интервал движения по конкретному маршруту где-то порядка 10 минут в часы пик. Потоки нами обследованы в течение года 3.
Проект включает в себя создание многих социальных маршрутов, но, судя по всему, станет началом конца для частных перевозчиков, безжалостно изгоняя из города маршрутки.
Как только мы запускаем большие автобусы, во-первых, возможен приток пассажиров с карточками или с льготными билетами, возможен, например, отток. Кому-то не нравится. У нас много людей, которым не нравится ездить в большом автобусе. Студенты, молодежь, в основном они говорят, зачем вы меняете? Доставайте нам газель. Я по дворам, там, по закоулочкам, ну, доезжаю. Но это же неправильно, если водитель недобросовестно везет по дворам пассажиров. Коммерческий транспорт, он не может работать в этом режиме, потому что маленькие автобусы в обособленном плану их просто не пустят ГАИ, а у Поребрика он будет стоять в пробке. В общем, потоки он не будет востребован.
Кроме того, Кирилл Петренко считает газели самыми аварийными.
Основная статистика говорит о том, что если совершается ДТП с автобусом среднего класса, то, как правило, есть пострадавшие, в лучшем случае, легкой степени. Если ДТП с газелью, причем самое безобидное, с легковым автомобилем, газель переворачивается, и в газели как минимум 8-9 пострадавших тяжелых.
Справедливости ради надо отметить, что представители ГИБДД вовсе не считают маршрутки таким уж опасным видом транспорта, говорит заместитель начальника 4-го отдела управления ГИБДД Константин Юрченко.
Удельный вес маршрутного транспорта, он меньше, чем легкового транспорта. И при всех тех проблемах, которых есть с отдельными водителями маршрутного транспорта, в целом все равно это водители более подготовлены, чем частные водители.
И все же, судя по всему, дни газели сочтены, а горожан ожидают новый транспорт. Правда, есть опасность, что выделенные полосы будут слишком долго ждать, пока автобусы и трамваи, имеющие право лететь по ним как стрела, вырвутся из пробок там, где выделенных полос еще нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А о том, как можно сегодня развлечься в Москве, расскажет Анна Колчина.
Театры. В Московском художественном театре сегодня играют спектакли «Ретро» в постановке Андрея Мягкова и гримерные режиссера Елены Невежиной. А в театре-студии Олега Табакова спектакль Евгения Каменьковича «Искусство». Психологический этюд без перерыва. Трудно вообразить, каким испытанием для трех старых друзей становится картина, которую покупает один из них. Невинное приобретение приводит к настоящей вражде. В филиале Малого театра «Табакерка» представляет спектакль «Похождение» Миндаугаса Карбаускиса, поставленного по мотивам «Мертвых душ» Сергеем Безруковым в роли Чичикова. Концерты. В Малом зале консерватории концерт солистов Центра оперного пения Галины Вишневской. А в Доме музыки мир органного романтизма. В программе «Брамс. Прелюдии. Фуга. Соль. Минор. Мендельсон. Вариации. Ре мажор». И «Шуман. Три этюда в форме канона». Выставки. В Третьяковской галерее продолжает работу персональная выставка Андрея Гроссицкого, чье творчество является неотъемлемой частью нонконформизма советского периода. До 80-х годов живописец выставлялся только на полуподпольных выставках. Сейчас его картины востребованы крупнейшими музеями, говорит автор выставки Андрей Гроссицкий.
Если бы я даже пытался объяснить многослойность такую смысловую, то это было бы очень затруднительно для меня. В процессе работы, конечно, я не думаю о том, вот что я хочу выразить. Просто вот возникают такие образы, и я их пытаюсь реализовать. А предмет, конечно, для меня очень давно какой-то сокровенный смысл имеет. Мне трудно объяснить, почему именно вот у меня пристрастие к изображению всяких ржавых штук, труб, ключей, замков. Я нахожу в них все-таки какую-то память об ушедших поколениях. То есть определенное такое очеловечивание предметов, конечно, существует, но это все преобразуется в произведение искусства. И такого однозначного прочтения не может быть.
На винзаводе открыта выставка World Press Photo. Эта уникальная путешествующая выставка состоит из 200 работ победителей самого престижного в мире конкурса фотожурналистики, финал которого в 50-й раз прошел в феврале 2007 года в Амстердаме. Выставка отражает самые важные мировые события 2006 года. Каждый год международное независимое жюри, состоящее из 13 профессиональных фотографов и фоторедакторов СМИ, оценивает работы претендентов в 10 различных категориях, представленные фотожурналистами, агентствами, газетами и журналами со всех уголков мира. Кино. На экранах московских кинотеатров картина Никиты Михалкова «12». Это вариация на тему классической ленты Сиднея Люмета «12 разгневанных мужчин». Речь в фильме идет о 12 присяжных. Сидя в спортивном зале школы, который временно заменяет судебный зал для совещаний, они должны вынести вердикт по делу чеченского подростка, обвиняемого в убийстве приемного отца русского офицера. На Венецианском фестивале картина Михалкова была удостоена специального «Золотого льва». Также сегодня можно посмотреть фильм Станислава Говорухина Рухина «Артистка». В ролях Александр Абдулов, Дмитрий Певцов, Евгения Добровольская, Мария Аронова, Михаил Ефремов, Федор Бондарчук и Юрий Степанов.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Новый фильм о Катыни. Продолжение разговора о польско-российских правовых вопросах после Второй мировой войны. Разделение европейских энергетических компаний и место неевропейцев на рынке энергетики ЕС. В чем похожи Борис Ельцин и Рональд Рейган? Исследования предвыборных кампаний двух президентов. И культура и этика делового общения от Турции до Австралии. Об этом речь пойдет в программе «Время и мир». А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Провели спецмероприятие. И сотрудник счетной палаты Юрий Гайдуков был задержан.
Случившееся, я считаю, происшедшее преступлением вызвало большую напряженность во всем.
Хамас, несомненно, является враждебным образованием также и для Соединенных Штатов.
Ни отдельные лица, ни компании не должны получать возможность контролировать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.